Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 июля 2015 года. Единственное доброе действие. Манджа был похож на семя кориандровое, а вид его – как вид хрусталя. Расходились люди и собирали, и мололи в жерновах, или толкли в ступе, и варили в котле, и делали из него лепешки, и был вкус его, как вкус нежного масла. Тора, числа, Беалотха, 1107-1108. Человек является частью животного мира. Многие ученые подтверждают это в своих исследованиях. Несмотря на то, что человеческое сообщество отличает наука, культура, воспитание, нельзя сказать, что оно выше животного. Мы живем, что называется, по понятиям, а понятия у нас, в общем-то, животные, поскольку мы пользуемся абсолютно теми же приемами, что и они в воспитательном, социальном и других аспектах. Реплика. Но это утверждение вызывает большое сопротивление у людей искусства. Ответ. Я их понимаю, но не думаю, что птичка певчая делает свою работу хуже, чем какой-либо музыкант, у которого, к тому же, возможно, совершенно искаженные представления о человеческих взаимоотношениях. Искусство не имеет никакого отношения к возвышению человека. Это просто дар, который дается от природы, и человек его реализует. Не более того. При этом он может призывать к убийствам и изуверствам, излагая свою точку зрения очень красивым языком. К примеру, великий композитор Вагнер был преисполнен ненавистью не только к евреям, но и ко всему человечеству. Поэтому и физики, и лирики, и те, кто работают на войну, и те, кто работают на полицейское государство, занимаются самоуспокоением, думая, что они выше животных. А птичка выполняет свою природную функцию и уж точно не причиняет никому вреда. Так же, как и лев, который хотя и поедает других животных, но не причиняет окружению зла, потому что является экологическим чистильщиком. Природа – это цельная система, и подходить к ней надо цельно, не выделяя из нее человека и не утверждая, что его якобы многообразная деятельность на Земле выходит за пределы обычной природы. Единственное, чем он выходит за ее рамки, это использованием своего эгоизма во вред себе и другим. Поэтому мы отличаемся от первобытных людей только самой негативной стороной. В наше время это уже постепенно проявляется, и думаю, что скоро люди начнут со мной соглашаться. Хотя я помню еще те времена, когда в России такое даже страшно было произнести, ведь это противоречило понятиям прогресса и светлого будущего страны. Тогда считалось, что они идут впереди планеты всей, и в области балета, и в ракетостроении, и в области вооружения. В общем, было над чем хвалиться. Но дело в том, что все это добывается нашим эгоизмом и потому идет во вред человечеству. Если мы хотим сделать что-то хорошее, то в нашем арсенале есть только одно доброе действие – подъем ман. Подъем ман – это подъем желания к отдаче и любви, к объединению. В этом направлении мы и должны действовать. Ведь в ответ на ман приходит высший свет, который создал нас. Кроме того, он дополнительно создал в нас эгоизм, чтобы мы с его помощью снова просили о добавке высшего света. И когда в ответ на наше желание свет будет нисходить к нам, то станет обращать эго во взаимное добро. Вот тогда мы будем чувствовать только приятное во всех проявлениях жизни, во всех вкусах, в чем угодно. Об этом и сказано, что вкус мана, как вкус нежного масла. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 25 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Аутист в обычном классе. Вопрос. В тех школах, где наряду с обычными детьми учатся аутисты, очень часто возникают конфликты между школой и родителями обычных детей, которые не хотят, чтобы их ребенок учился в одном классе с аутистом. Как объяснить таким родителям, что нужно правильно это принять? Ответ. Дело в том, что это проблема не родителей, а нашей системы образования, которая не несет в себе элемент воспитания. К сожалению, мы не воспитываем людей, а занимаемся образованием маленького человека-автомата, из которого потом получится робот, винтик какой-то системы. Обучая ребенка, школа не воспитывает в нем человека, способного правильно контактировать с другими, взаимодействовать с ними, строить себя, семью, общество, мир. У нее нет на это возможности, сил, специалистов. Поэтому мы не можем апеллировать к родителям, чтобы они посмотрели на все трезвым взглядом и поняли, что наличие аутиста в классе, наоборот, дает всем остальным возможность по-другому посмотреть на мир, на общество, научиться взаимодействовать с различными людьми. Они не понимают, что все дети в классе выигрывают от того, что рядом с ними находится такой ребенок, ведь он требует взаимодействия с остальными, они должны ему помогать. В общем-то, это серьезный социальный козырь в группе учеников. Но современная школа построена совершенно по иным принципам. Поэтому в ней нежелательно появление причин, которые мешают ее производственному процессу, когда в маленького человечка заталкивают максимум знаний. Больше от него ничего не требуется. Будь хорошим эгоистом, соревнуйся со всеми, плевать на остальных, ты должен быть первым. И к кому при этом мы можем взывать? К родителям? Родители были воспитаны точно так же, как и их дети. Они живут в таком же мире, поэтому здесь необходима серьезная базисная перестройка. Из телевизионной программы «Последнее поколение» номер 13 от 9 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Для чего предназначены заповеди? Вопрос. Какое место в духовной работе занимает физическое выполнение заповедей? Ответ. Все заповеди являются лишь выражением духовных законов в нашем мире. К сожалению, их физическое выполнение не дает никакого результата. Это подтверждается тем, что несмотря на двувековое выполнение евреями заповедей, наше состояние только ухудшается. В своде законов Шульхан Арух есть множество правил, говорящих о любви к ближнему, о правильном, добром отношении между людьми. Но мы их пропускаем, как будто они написаны для маленьких детей, а не для нас. Мы считаем, допустим, что самое главное – сделать омовение рук. А этот ритуал говорит о том, чтобы мы очистили свои руки от эгоизма, от желания прибрать к себе весь мир. То же самое касается всех остальных заповедей. Сказано, что заповедь без правильного намерения мертва. Поэтому если мы будем выполнять их только в физическом виде, то, к сожалению, не получим никакого хорошего следствия, кроме все более растущего эгоизма, который все больше разделяет весь народ, включая верующих. Мы пришли к состоянию, когда возвращение к условию связи между нами становится обязательным, без него человечество приведет себя к гибели. И если мы возьмем книги наших мудрецов, то увидим, что они говорят именно об этом. Из публичной лекции в Нью-Йорке от 20 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Методика раскрытия Творца. Конгресс Нью-Джерси, замыкая круг. Подготовительный урок. Вся наука Каббала предназначена для того, чтобы мы раскрыли, где на самом деле находимся. Ведь мы существуем в некой реальности, с которой не знакомы. Эта реальность скрыта от нас, поскольку мы сами своими испорченными свойствами скрываем ее. То есть, исправление наших свойств и раскрытие истинной реальности – это одно и то же. По мере того, как мы исправляем себя, подлинная реальность раскрывается все больше и больше, пока мы не раскроем истинное состояние, где мы пребываем в слиянии с Творцом. Поэтому главная статья, которую мы должны реализовать на практике, это статья Бааль-Сулама «Нет никого, кроме него» из книги Шамати. Сказано «Нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, как причина в том, что таково желание Творца. Отсюда видно, что мы находимся напротив Творца, в особом скрытии, отделяющем нас от Него, и мы должны это скрытие убрать. Все, что происходит у нас с этим скрытием, дано нам специально, как упражнение, заданное Творцом, чтобы помочь нам убрать это сокрытие. А отмена скрытия заключается в том, что мы исправляем себя в подобии свойствам Творца, и согласно этому скрытие исчезает. То есть, свойства скрытия я принимаю на себя, и тогда нет того, что стоит между мной и Творцом. И так весь мир. Поэтому мир называется на иврите «олам» от слова «алама» – «скрытие», поскольку он скрывает Творца, и я обязан сделать его средством для раскрытия Творца. Но как это сделать? Я не знаю, как подступиться к миру. Слишком много факторов воздействует на меня. Я не знаю, что сделать себе, чтобы эти внешние воздействия исчезли. Я не знаю, каким образом раскрою через них Творца. Для того, чтобы верно направить себя, мне дана десятка, 10 товарищей. Если я правильно работаю с ними, то обучаюсь на них вместе с ними. Как исправить мое отношение к ним, чтобы связь между нами превратилась в замыкание, чтобы мы были настолько связаны, что между нами не было никакого расстояния. Каждый раз, когда я стараюсь так крепко соединиться с ними, я все больше направляю себя к готовности раскрыть единство. Чем больше я соединяюсь с десяткой, тем мой внутренний сосуд, кли, мое ощущение, мысли, намерения в разуме и в сердце становятся все более подходящими для того, чтобы понять, что такое Творец, какая это особая реальность. И постепенно я действительно из тьмы, из непонимания и неощущения начинаю формировать его. То есть у Творца нет формы. Я не знаю, что это такое, и правильно, что не знаю. Я не могу этого знать, поскольку относительно творения Творца не существует. Я должен создать его. Я строю его из моих отношений с товарищами. И потому об этом сказано. Вы создали меня. Поэтому Творец на иврите называется Бо-Ре – «приди и увидь». И потому главное для нас понять, что нет Творца без творения, а мы строим его из правильной связи между нами. Если мы сумеем в данных нам условиях взаимно соединиться друг с другом, как один человек с одним сердцем, чтобы между нами не было расстояний, то достигнем первой формы Творца. А после этого расстояние между нами в десятке вдруг расширится, и мы почувствуем отдаленность друг от друга, ненависть, отторжение, нетерпимость одного к другому. Нам потребуется снова над этим работать, чтобы аннулировать это расстояние. Рабаш пишет, как это сделать. Каждый считает себя нулем относительно других. Все обязаны быть равны. Все остальные, кроме меня, великие люди поколения. И я включаюсь в них, как низший. Все делаю для них, молюсь за них. Ведь молитва многих – это молитва за многих. И только она принимается Творцом. Если каждый в десятке так действует, то мы снова аннулируем расстояние между нами, общее для всех. Соединяемся вновь в одном желании, в одной мысли, когда я не чувствую ни себя, ни других, а ощущаю нас как нечто совершенно единое, как 10 капель, сливающихся в одну каплю. Так мы достигаем ощущения называемого раскрытия Творца на второй ступени. Как только мы достигнем этого, тотчас же начнем отдаляться друг от друга. Наше эгоистическое желание вдруг прорвется наружу. Мы возненавидим друг друга такой взаимной ненавистью, какой никогда еще не испытывали. Поэтому отношение, с которым мы работаем между собой, начинается состояние, называемого «гора Синай», «гора ненависти». И снова мы будем учиться, как аннулировать эту гору, подняться над ней на следующую ступень, убрать разрыв между нами и раскрыть Творца на третьей ступени. И так каждый раз все больше и больше. Каждый раз мы будем ощущать, что раскрываем новый мир, новую реальность, а та действительность, которую мы раньше считали истиной, превращается из внешней в нашу внутреннюю реальность. Это не значит, что исчезает наш мир, который мы воспринимаем в наших пяти земных органах чувств. Исчезает его управление, его независимость, и мы начинаем раскрывать, что действительно нет никого, кроме него. Как объясняется в разделе «Восприятие реальности», всю действительность, находящуюся вне нас, мы начинаем ощущать все больше и больше своей внутренней реальностью, которой мы управляем, и она – часть нас самих, хотя будто бы находится снаружи. Вся наша работа называется «Нет никого, кроме него», поскольку только над единством мы должны работать. Мы еще поговорим о том, как нам достичь трепета, а через него веры, от нее возлюби ближнего, как себя, и затем возлюби своего Творца. Все это ступени объединений, раскрытия единства, что нет никого, кроме него. Этот процесс нам потребуется пройти, чтобы достичь раскрытия Творца, по крайней мере, на первой ступени. А раскрытие его всегда происходит в виде «нет никого, кроме него», кроме этой единственной власти, царящей в мире, а мы соединяемся с ним вместе, и нет различия между Творцом и нами. И все это приходит к такому единению, которое называется «капля единства». Из подготовительного урока Конгресса в Нью-Джерси от 24 июля 2015 года.
Радиоверсия.
На решающем этапе истории. Конгресс Нью-Джерси, замыкая круг. Урок номер один. Убогий венец. Все, что происходит в мире, происходит лишь для того, чтобы раскрыть истинный мир, в котором мы с вами находимся. По сути, все, что представляется вне желания человека, когда он видит неживую растительную животную природу и других людей, это проявление Творца над ним. Но человек не ощущает это и не понимает, чего от него хотят. В результате мы переживаем достаточно длительный и болезненный исторический процесс, чтобы в итоге задаться вопросом о смысле жизни. Для чего все это? Кто этим наслаждается? Кого наслаждаю я? Какая тайна кроется в нашем бытие? Мы видим логику и смысл в каждой клетке, в единстве природы, во взаимосвязи всех ее частей, но не находим никакой логики в собственном существовании. Человек – венец творения, самое страдающее и несчастное из всех созданий. Обладая развитым разумом и чувством, мы ведем себя как последние транжиры и растрачиваем свой потенциал на взаимные трения. Более того, даже понимая это, мы ничего не можем с собой поделать. Наша убогость поразительна. Человек знает, что совершает глупость, которая нанесет вред ему и другим, но бессилен что-то изменить. К примеру, чревоугодник не может устоять перед любимыми явствами и теряет чувство меры, отлично понимая, как плохо ему будет потом. Та же беда подстерегает нас с любыми наслаждениями, большими и малыми. На протяжении истории люди спрашивали себя, есть ли какой-то выход? Можно ли выбраться в более зрелое, более солидное состояние? Можно ли не быть до такой степени низкими и жалкими? Ведь мы сознаем свою ничтожность и все равно потакаем ей. продолжая сегодняшний день так же, как вчерашний. Закрываем глаза и отдаемся на волю течения. Вопрос ребром. Здесь, несомненно, мы должны сказать большое спасибо каббалистам. Они страдали так же, как многие другие, но у них получилось. Они сумели обнаружить, что вся эта жалкая жизнь предназначена для того, чтобы подвести нас к ключевому решению. Ведь не может быть, чтобы наша жизнь пролегала лишь от рождения до смерти в таком нелепом существовании. Не может быть, что столь мудрая природа создала существо, до такой степени развитое и в то же время ведущее себя настолько презренным образом. Слишком разительно это несоответствие наших возможностей и наших дел. Тем более, что природа сама толкает нас в пропасть. Ведь я, возможно, и хотел бы поступать иначе, быть другим человеком. Если бы я сам строил планы и программировал себя, то действовал бы по-другому. Уж точно лучше, чем прописала мне природа или Творец. Когда мы приходим к этому осознанию, к этому пониманию, оно указывает лишь на одно – на необходимость разрешить поставленный вопрос. Здесь кроется источник понимания жизни, успеха в ней и успеха за пределами ее текущих рамок. Ведь вряд ли она ограничивается белковым существованием в течение 60-70 лет. Наука, ведущая по жизни. Люди, задавшиеся этим вопросом, обнаружили, что у мира и у человека в нем действительно есть высочайшая цель – раскрыть единую силу, которая посылает нам все. Она целиком замыкает в себе мироздание и играет с ним. Все для того, чтобы мы по-настоящему захотели раскрыть ее. Пока что на протяжении истории лишь одиночки сознавали возможность раскрытия Творца. Но тем не менее растет число людей, задающихся верным вопросом. И люди эти говорят нам, что таково единственно продуктивное занятие человека в мире с того момента, когда он подрастает и немного сознает себя. В детстве, в 6-9 лет, мы тоже задавались вопросом о жизни, о ее сути и смысле. И пускай даже не обращались к взрослым, к родителям, но вопросы были. Так вот, уже с такого раннего возраста детям надо получать воспитание, объясняющее, как прилагать постоянные усилия к раскрытию высшей силы, которая постоянно воздействует на нас, вселяет в нас жизнь и ведет через все происходящее на пути. По ходу истории люди прилагали большие страдания, чтобы раскрыть эту силу. Они обнаружили целую систему постепенного знакомства с ней и назвали эту методику наукой Каббала, буквально наукой получения. Она объясняет, как человеку, находящемуся в нашем мире, получать раскрытие той силы, которая воздействует на него, демонстрирует ему всю картину действительности. По словам каббалистов, именно этой наукой человек должен заниматься непрестанно. За ней должен проводить всю свою жизнь, чтобы в течение отпущенного времени постичь высшую силу, постичь до уровня знакомства во всех деталях. А все остальное в жизни надо использовать лишь на обеспечение насущных нужд, в такой же мере, как заботятся о себе животные. Нет смысла вкладывать в материальное бытие больше необходимого и уделять ему сверх того, что требуется для рационального существования. Это не значит, что мы должны жить в пещерах и носить шкуры. Просто если мы не превышаем прожиточной планки и все свои устремления посвящаем раскрытию Творца, подъему на его ступень вечности и совершенству, тогда, само собой, мы не будем делать глупостей и пускаться в излишество материального мира, ограничившись в нем простым существованием. Мы все силы отдадим своему настоящему предназначению. Из первого урока Конгресса в Нью-Джерси от 24 июля 2015 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.